желтый грузовой автобус неторопливо катил вперед. Догнать его на БМВ ничего не стоило. Но на такой узкой дороге у шефа не было другой возможности, кроме как по-прежнему следовать в кильватере и раздумывать, кто может находиться внутри автобуса и нет ли там часом серого чемодана на колесах. В блаженном неведении об опасности, следующей за ними в 5 метрах, друзья в автобусе обсуждали сложившуюся ситуацию и скоро сошлись на том, что спокойнее было бы где-нибудь затаиться на несколько недель. Они ведь рассчитывали в этом смысле на Шоттерп, но все планы поломал внезапный визит незваного гостя, на которого, в свою очередь, совершила мягкую посадку Соня. А теперь дело осложнялось тем, что у Аллана, Бенни, Юлиуса и Прекрасной было не густо с роднёй и приятелями, которым можно вот так нагрянуть на желтом грузовом автобусе с упомянутыми людьми и животными на борту. Аллан оправдывался тем, что ему 100 лет, и все его приятели уже покинули этот мир довольно давно и по разным причинам. Впрочем, они все равно вряд ли дотянули бы до сегодняшнего дня. Мало кому дано пережить все передряги, что случились за этот век. Юлиус сказал, что его специальность — не приятели, а не приятели. Правда, с Алланом, Бенни Прекрасной он бы с удовольствием дружил и дальше, но в данных обстоятельствах речь не совсем об этом. Прекрасная призналась, что год после развода никого в упор не видела, а потом тайком приютила слониху, что тоже не добавило оснований тесно общаться с ближними. Соответственно, и просить о помощи тоже некого. Оставался Бенни, у которого имелся брат, злейший брат на всем белом свете. Юлиус поинтересовался, нельзя ли подкупить брата, и тут Бенни просиял. У них ведь куча миллионов в чемодане. Подкупить, разумеется, не выйдет. Гордости у Буссе еще больше, чем жадности, но это уже семантический аспект. Бенни придумал, что делать. Он попросит разрешения возместить все за те годы по справедливости. Тут Бенни позвонил брату и еще не успел представиться, как был проинформирован, что у Буссе есть заряженный дробовик, так что если братец желает получить заряд дроби в задницу, то добро пожаловать. Бенни отвечал, что совершенно не жаждет такого угощения, он с друзьями вообще мог бы объехать брата 10-й дорогой, если бы не стремился урегулировать с ним некоторые финансовые вопросы. Ведь между братьями остались кое-какие расхождения касательно наследства дядюшки Фроссе. Буссе отвечал, что нечего брату так мудрено выражаться, и спросил напрямик, сколько у тебя сейчас при себе? — Что скажешь насчет 3 миллионов? — сказал Бенни. Буссе умолк, обдумывая ситуацию. Он знал, что Бенни не станет звонить, чтобы просто подшутить над ним. У братца бабки завелись 3 миллиона. Это же рехнуться, но денег много не бывает. 4? — попытал счастье Буссе, но поскольку Бенни уже раз и навсегда решил, что старшему брату не дозволено им помыкать, то сказал так. «Мы можем, конечно, и в гостинице остановиться, чтобы не причинять тебе беспокойства». На что Буссе отвечал, что младший брат никогда в жизни не причинял ему никакого беспокойства. Бенни и его друзья будут желанными гостями, а если Бенни к тому же хочет уладить старую распрю с помощью 3 миллионов или 3,5, если на то будет его добрая воля, то это зачтется ему только в плюс. Бенни получил все инструкции, как найти дом брата, и полагал, что вся компания через несколько часов уже будет на месте. Все, похоже, уладилось наилучшим образом, и к тому же дорога пошла теперь широкая и прямая. Как раз такая, как шефу и было нужно. Он уже 10 минут сидел на хвосте у автобуса, когда БМВ сообщил ему, что надо бы добавить горючего. Шеф не заправлялся от самого Стокгольма, да и когда бы он, спрашивается, успел. Вот был бы кошмар. Кончись бензин там, посреди леса, ничего другого не осталось бы, как смотреть вслед удаляющемуся автобусу, увозящему, возможно, и болты, и хламы, и чемодан, и кого, и что он там еще везет на самом деле. Поэтому шеф действовал решительно, как и подобает главе криминального стокгольмского клуба. Он выжал газ, обогнал желтый автобус, проехал еще каких-то 150 метров, а потом резко затормозил, так что БМВ развернуло поперек дороги. Затем вынул револьвер из бардачка и приготовился к захвату только что подрезанного им транспортного средства. Шеф был более склонен к логике, чем его уже покойные или эмигрировавшие ассистенты. Идею остановить автобус, встав поперек гравийной дороги, подсказал пустеющий бензобак. Но шеф сделал вдобавок совершенно корректное допущение, что водитель автобуса в такой ситуации наверняка предпочтет затормозить. Шеф исходил из того, что люди обычно не слишком стремятся таранить встречные машины, рискуя жизнью и здоровьем обеих вовлеченных сторон. И в самом деле Бенни нажал на тормоз, так что мысль шефа была правильной. Но продуманной не до конца. Ему не следовало исключать из своих расчетов допущение, что груз автобуса включает слона весом несколько тонн, и задаться вопросом, как это повлияет на длину тормозного пути, в том числе и с учетом свойств дорожного покрытия, гравия, а не асфальта. Бенни в самом деле сделал все, что мог, чтобы избежать столкновения, но скорость все еще оставалась на уровне 50 км/ч, когда автобус весом 15 тонн со слоном и всем прочим на борту ударился о легковую машину, стоящую у него на пути, отчего та отлетела, как пустая рукавица, на 3 метра вверх и на 20 метров в сторону, после чего жестко приземлилась, ударившись о 80-летнюю ель. А это накрылся номер 3, догадался Юлиус. Все двуногие пассажиры автобуса выскочили наружу, причем одним это удалось быстрее, чем другим, и бросились к искореженной БМВ. Там, склонясь на руль, предположительно мертвый, сидел незнакомый приятелем мужчина, по-прежнему сжимая в руке револьвер, такой же, как тот, которым им сегодня несколько раньше уже угрожал бандит номер 2. 3-0, — сказал Юлиус. — Интересно, закончатся они когда-нибудь или нет? Бенни не одобрил небрежного тона, взятого Юлиусом. Вполне хватило бы отправлять на тот свет по одному бандиту в день, а за сегодня они уже двоих ухайдакали, а еще 6 вечера нет. Как бы им сегодня не утроить норматив, если так пойдет? Аллан предложил припрятать где-нибудь покойника номер 3. Ничего хорошего, когда ты слишком крепко ассоциируешься с тем, кого укокошил, если только ты не хочешь сам заявить, что ты его укокошил, а хотеть этого, полагал Аллан, у приятелей оснований нет. Тут прекрасная принялась костерить покойника, склонившегося на руль, в том смысле, что нельзя же быть таким адским дебилом и ставить свою машину поперек дороги. Покойник в ответ слабо захрипел и шевельнул ногой. Комиссару Аронсону ничего не оставалось, как продолжить поездку в том же направлении, куда уехал шеф Ярдин каких-то полчаса назад. Он, разумеется, даже не рассчитывал догнать лидера Never Again, но вдруг по дороге найдется что-нибудь интересное. Кстати, ведь и Векшо вроде бы недалеко, а комиссару надо будет остановиться в какой-нибудь гостинице, чтобы обдумать положение и поспать хоть несколько часов. Проехав некоторое расстояние по дороге, Аронсон обнаружил останки новой BMW X5, плотно влипшей в еловый ствол. «Неудивительно, что машина вылетела с дороги», — подумал поначалу Аронсон, памятуя о скорости, на какой Ярдин покинул Шоттерп. Но при ближайшем рассмотрении картина его все-таки удивила. Во-первых, в машине никого не оказалось. Водительское сиденье все в крови, а самого водителя нет. Во-вторых, правый борт машины был неестественным образом смят. Там и сям виднелись следы желтой краски. Видимо, в машину на полной скорости врезалось что-то желтое и большое. Например, желтый автобус Scania К-113, модель 1992 года, пробормотал комиссар Аронсон. Данное умозаключение с самого начала не требовало особой проницательности, а уж когда на правой задней двери БМВ обнаружился вдавленный в нее передний номерной знак желтой Scania, все стало на свои места. Аронсону оставалось только сравнить цифры и буквы с теми, что указывались в свидетельстве о регистрации, выданном Государственной дорожной службой, чтобы больше не сомневаться. Комиссар Аронсон по-прежнему не мог понять, что происходит, но одна вещь становилась ему все яснее. Столетний Аллан сотоварищи, мастера отправлять людей на тот свет, не оставляя трупов.